от чего начинается любой храм, даже когда нет росписи еще, это иконостас. И вот нашей иконописной школе, в которой я учился, выпускникам, моим товарищам и мне было предложено руководством храма Христа Спасителя написать иконостас. Я сразу же избрал икону святого благоверного князя Александра Невского. Дело в том, что это воинский образ, а я сам донской казак. Пожелание было, чтобы меч в руках святого князя был готовым к бою, то есть обнаженным, как у архангела Михаила. Я даже ночевал несколько ночей в алтаре, прямо на коврах. Там еще службы не было, поэтому меня благословили, потому что дорого было время уезжать в Сергиев Посад с ночевкой, потом возвращаться в Москву, это было нереально. Икону надо было быстрее было заканчивать. Я надеюсь, что мое сердце еще постучит ряд лет. Я помогу своему сыну войти в жизнь, а сейчас вот он в армии его вроде. И очень хочу и хочет мой отец, чтобы он поплыл в Крым на военном корабле, его забирает морфлот. Типичный путь вот такого немножечко в нашем вот как бы понимании стереотип иконописца. Я немного выбиваюсь из этой колеи. Иконописание все-таки это кабинетное творчество, это келейное творчество. Это человек должен сидеть в келье, писать и этим жить. Так получилось, как говорят, судьба такая или Господь повел. Что мне пришлось где-то нередко, откладывая кисти художника, кисти иконописца, доску иконную, для того, чтобы поехать на очередную войну. Почему? Я постараюсь объяснить, начиная с моего детства, откуда это все пошло. Мне было лет 15, наверное, я учился в детской художественной школе, а отец тогда был на легком труде на буровой вышке. И он как-то вот, ну, брат еще меньше на 2 года, сестренка на 7 лет, моложе, меньше меня. И вот он нас собрал и сказал: ребята, давайте решим. Кубинская революция в опасности, а в США грозят Кубе. Так вот, отец нам предложил одну свою зарплату пожертвовать на покупку автомата Калашникова для Фиделя Кастро. И сказал нам: ребята, но нам придется попоститься. Выслушав просьбу отца, мы все сказали дружно: да. И вскоре деньги были посланы. Это было 120 рублей, его зарплата вся, до копейки. Он послал эти деньги в журнал «Куба». И вскоре оттуда пришел ответ, благодарность отцу, моему папе, Николаю Петровичу Илюшкину, за вот его доброе сердце, за его вклад в дело свободы кубинского народа.
Один мой приятель... иконописец, он научил меня раскрывать первый слой, делать крестиком. Таким образом равномерно закрывается поверхность, при этом мазки как бы как живые, а не просто поверхность раскрашена. Такой вот крестик. Но одновременно, наверное, в этом есть какая-то символика. Я родился с врожденным пороком сердца. Обнаружили этот порок, это дефект межпредсердной перегородки, то есть отверстие между двумя предсердиями. В 4 года я не мог бегать, одышка наступала очень быстро. Я синел, как и на подъеме на любую горку. Мама была против операции, но отец, мой папа, хорошо понимал, что я буду не жилец, если не прооперировать. И вот в 9 лет, в мои, мне сделали операцию. Это был сентябрь 71 года. Раз я родился с пробитым сердцем, отверстие автомата, калибра автомата Калашников, и выжил, чтобы что-то доброе на этой земле сделать. Раньше я это не понимал, но позднее, когда я оказался под бомбежками в Сербии, под натовскими американскими бомбежками, и увидел, и организовал выезд большой группы детской, я понял, что, наверное, вот за этим я когда-то я не умер, чтобы помочь сотням детей, если не тысячам, которые сейчас могут тоже, если не физически, то духовно погибнуть, нравственно погибнуть. Вот. Вот эта мысль мне пришла позднее в Чечне, в Аргунском ущелье Чечни, уже после возвращения из Сербии, в дни Второй Чеченской, я оказался в составе православной миссии Ставропольского патриархата в Аргунском ущелье Чечни, где, можно сказать, только что высадились российские пограничники и преградили путь бандам из Панкистского ущелья Грузии в Россию. И вот когда мы прошли по всем погранзаставам, а поводом к этому путешествию была моя икона, написанная по просьбе сербов друзей России. И мы прошли все погранзаставы. К этой иконе прикладывались тысячи солдат, сотни крестились. Здесь убили парня, молодого русского, икону которого я писал к канонизации. Это рядовой Евгений Родионов, пограничник. После шестимесячного плена его казнили боевики в день его рождения. И, как говорил полевой командир Хархароев, который приказал убить юношу, почему он не стал мусульманином? Мы ему предлагали принять ислам, отказаться от веры и снять крестик. Мама ездила искать тело своего сына, и она узнала своего сына только по крестику, самодельному из алюминия, который в 12 лет Женя сам отлил. И мама была коммунисткой и сказала: «Не одевай, Женя». А он сказал: «Мама, я его никогда не сниму». И не снял. Я создавал эту икону, образ, практически новый, разрешает иконописцам иногда создавать новую иконографию. И вместе с алым плащом я одел Женю в этот плащ, но под плащом написал гимнастерку. Одна рука означает, это по традиции, отречение от мира, если вы присмотритесь, а вторая рука держит крест мученика.
Здесь я смотрю, значит, время не сыграло, да, на красках ничего. И...
Знаете, сам лик стал глубже. Состояние духа, может быть. То есть вот
как будто. Но Женя, он живет, и он живет, ну, вечности, где времени нет, а с другой стороны, он взрослеет. Он соприкоснулся с вечностью, и он стал другим. А с другой стороны, он живет еще в нашем мире через нашу память и обращение к нему в молитве. Поэтому здесь это почти естественно. Ну, как только произойдет канонизация, либо я ее передам, видимо, тогда на собор, который будет утверждать или прославлять Евгения, либо она будет здесь жить, это уже тоже, я это не мое. Это вот пришло возможность иметь эту святыню в этом кабинете. А дальше жить ей так, как Жене, Господу или обстоятельствам угодно.
Я мучился вопросом, почему? Вот почему в мироздании вот такая дисгармония? Почему писать иконы святых, которые когда-то, на заре христианства, на протяжении веков были умочены? Но это трагедия. Это, мы за них молимся, понимаете? Они на небесах живы. Но писать икону погибшего парня, который моложе тебя намного, который не видел жизни... Что можно сделать, чтобы не было этих новомучеников, современных войн, чтобы не писали никогда современные иконописцы икон святых, солдатских икон, икон людей, погибших на войнах. Когда я прихожу в храм, я стараюсь возжечь свечу не только за Евгения Родионова, и за сербского 17-летнего юношу Дмитрия Поповича. Он родился, жил и погиб в селе Грачаница в центре Косово. И вот этот парень носил фамилию Попович, потому что в династии в его до 9 колен, до 9 предков были священниками. И вот летней ночью июньской 2004 года они долго гуляли по селу с несколькими друзьями, своими однокурсниками. После выпускного вечера Дмитрий зашел с ребятами в придорожное кафе. В это время проезжала мимо Ауди. Машина остановилась. Окно опустилось. Сквозь него проснулся ствол автомата Калашникова. Раздались одиночные выстрелы. Он погиб мгновенно. Недалеко от места, где погиб сербский юноша, стоит небольшая, я скажу, маленькая по размерам, очень красивая, построенная в стиле сербских церквей, часовня. Она всего, вот если вы зайдете, можете одной рукой коснуться одновременно левой стены, другой правой. Туда зайти может только один человек сразу. Там всегда живые цветы. Узнав, что я иконописец, родители Дмитрия Поповича попросили меня помочь расписать часовню. Три недели уже выдержано, и вот за это время происходит полная просушка краточного слоя. Завтра эта икона будет оливиться, сейчас я пройдусь ее свежей эмульсией. В 2010 году, в январе, перед самым Рождеством, вот тогда я в костюме Деда Мороза впервые приехал к косовским детям.
Мне в этой поездке будет сопровождать мой родной, единственный сын. Вот в таком именно виде нас увидят косовские дети уже в канун Старого Нового Года. Мы привезем им детские игрушки, конфеты, письма и рождественские открытки.
Я до сих пор храню письма Деду Морозу. Это письмо от сербской девочки Натальи Меркович.
Дорогой Дедушка Мороз, в новом году я прошу тебя помочь мне забыть ужасы войны. Забери мой страх. Сделай так, чтобы я больше не боялась ходить в школу.
Я больше всего хочу провести свою выставку, международную передвижную выставку, рисунков и писем детей, испытавших ужасы войны, хотел бы привлечь внимание к проблемам военного детства. Что это такое? Что это за такая мина замедленного действия потом будет? И как легко этому ребенку, которого война изнасиловала, понимаете, его душу, как легко потом ему навязать на него пояс шахида и заставить его умирать где-нибудь в московском метро, например. Или дать ему в руки автомат, чтобы он пошел в леса. И вот для этого надо сделать этим детям, и я скажу человечеству, прививку от ненависти взаимной. Эта выставка, она сработает именно на это.
Хоронили, шаг сделаем сюда. Стоит здесь. Вот деревянный. И, вероятно, сам своими руками делал его преподобный Сергий. В этом гробу тело его лежало 30 лет. Гроб стоял открытым. Но было столько болящих, и тогда и сейчас каждый старался щепоточку для исцеления отщипнуть. А иные так болели, что зубами грызли. Посмотрите, какой выщербленный гроб. И вот подходим к гробу к любой части. Перекрестились правильно, губами прикладываемся, про себя просим. Отче Сергий, моли Бога о нас. Слово «отче» означает «отец». Взрослый просит: «Отче Сергий, помоги в бедах, скорбях, нуждах, в тяжелейшей сегодняшней жизни». А в семье получится вы, ребят, и мирская молодежь, семинария, академия просит: «Отче Сергий, помоги в учении, помоги в бедах, помоги сдавать экзамены». Подходим, приложились, попросили Бога, чтобы идем с вами дальше.
Икона – это духовная война, это когда вокруг окружает какая-то, может быть, нечистота, неприятность. Ты приходишь домой, ты можешь обратиться к святому, ты можешь помолиться, ты можешь направить свои мысли к Богу. Роман я нашел абсолютно случайно, я нашел его в интернете и был очень приятно удивлен тем, что за такие сравнительно небольшие деньги он сделал эту работу. Это человек, который смотрит не на средства, которыми вы располагаете, а на то, какую духовную потребность вы испытываете. Я получил хорошую работу мастера, я получил икону, которая написана не просто так, она написана с одухотворением, она написана от сердца. Я чувствую, что этот человек вложил свое понимание, свою душу. Это чистота, которую он изобразил, которую он пронес через себя, изобразил в этой иконе, она тоже способ вот такой вот, наверное, какой-то духовной войны. И с этими мыслями, наверное, мне будет проще концентрироваться на Боге и радоваться о том, что вокруг есть такие люди. Не только люди, написанные на святых иконах, не только те святые предстоятели Небесной Церкви, а люди, которые окружают нас. Они делают богоугодное дело, вкладывая туда свою душу, вкладывая все свое старание, весь свой талант. И, наверное, это помощь людям.
Давай, если нормально, то погодно. Пиши нам тоже письма, не забывай. Вот. Соня, потому что мы по тебе будем скучать. И Сонечка...
Хорошо,
будем
скучать.
Да. Еще
раз обними.
Давай, давай, ждем тебя с возвращением.
Все, давай.
Чтоб все.
Все. Все.
Хорошо. Фамилия как?
Илюшка.
Роман. Виталевич. Папа с собой?
А, да, сейчас все.
Нет,
спасибо, звони, ладно, звони, где-то есть. Все, все, Рома. И терпи, будь выдержанным, Рома. Ладно? Все.
Все.
Thank you.